Дорогие, у кого есть Библия, кто пришел на собрание со Словом Божьим, давайте прочитаем с вами текст. Записали в Евангелии у евангелиста Марка в 4 главе. Евангелие от Марка, 4 глава, с 25 стиха. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будет и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями до сих пор. Братья и сестры, тема моего слова – это «Великая буря и великая тишина». Но я бы хотел бы еще несколько во вступление сказать важных истин, для меня важных. История, которую мы с вами прочитали, когда Господь сказал ученикам: «Переправимся на другую сторону», она произошла после того, когда мы читаем в этой главе: Господь изъяснял тайны в притчах о Царстве Божьем. Господь изъяснял народу, ученики слушали, и они воспринимали его как великого учителя. Они понимали, что с ними находится в лодке учитель. И когда они попали в бурю, вот в эту ситуацию, когда поднялась великая буря, они к нему относились как к учителю. И вот это первая мысль, которую я хочу обратить внимание. Первая мысль, она такая, она очень важная для нас, друзья. Как мы знаем Бога, так мы и живем. Вот как мы Бога познали, вот так мы и живем. А как мы живем, это уже наша история. Вот она связь между догматикой и историей. Как они знали Бога? Они его знали как учителя. Учитель, неужели тебе нет нужды в том, что мы погибаем? А потом, когда произошла великая тишина, они говорят: а кто же это? Братья и сестры, первый вопрос: как мы Бога познали в своей жизни? Кто для нас Христос? Спаситель или Господь? Как мы его познали? Одна женщина молилась так Господу: «Дорогой Господь, ты мой кормилец». Вот для нее он был кормильцем, потому что она познала его как кормильца Бога. Действительно, в годы войны, в годы голода, когда вокруг были сотни трупов от голода умирали, она молилась. И Господь посылал для ее многодетной семьи хлеб насущный, и никто из ее детей не умер, потому что она познала Бога как кормильца. Кто-то познал Бога как Бог чудного, кто-то как Бога крепкого. А вот ученики в этот момент, когда попали в великую бурю, они его знали только как учителя. Друзья, и поэтому апостол Петр говорит, чтобы мы возрастали в познании Господа. От нашего возрастания в познании Бога и зависит наша реакция на те бури, которые будут происходить в нашей жизни. Второе, на что я хочу обратить внимание, это очень важно, что когда Господь в лодке, вот Господь был в их лодке, да, в лодке, в которой плыли ученики. Ну, лодка – это может быть и ладья нашего личного, наша как личная судьба, ладья нашей семьи, ладья нашей церкви, нашего братства. Это много разных образов ладьи есть. Но суть вот в чем. Братья и сестры, когда Господь в нашей ладье, когда Господь с нами, всегда ли должна быть великая тишина? Или будет место и великой бури? А, И еще вопрос такой. Если случается великая буря, значит ли, что Бога с нами нет? Неужели там, где Бог, может быть такое, что Его избранные будут погибать? Ну, неужели? Ну, точно с нами Бога нет. Точно Бога нет, да? Бог в тишине, да, а не в буре. А тут мы читаем, что в буре оказывается. Нет, мы не сомневаемся в этой великой истине, что Бог в тишине. Но мы не посягаем на эту истину, но я хочу здесь обратить наше внимание вот на что. Что часто у нас такое представление, что если Бог войдет в наше сердце, в нашу жизнь, если Господь будет главой моей жизни, если Бог пойдет с нами в семье, вот стихи на свадьбах мы слышим, поэмы, песни на эту тему, вот главное, чтобы в вашей ладье был Христос, и тогда будет счастье. Счастье это означает что? Безмятежность, тишина, отсутствие бурь, процветание, материальный достаток, здоровые дети, муж всегда рядом со мной, никаких бед и бедствий, финансовое процветание. Что такое счастье, друзья? Мы видим, что счастье – это великая буря. Когда Господь с нами, то в нашу жизнь приходит первое, что – великая буря. Но счастье состоит в том, что если Господь с нами, то мы переправимся. Господь сказал «переправимся». И когда Он сказал слово «переправимся», это значит, что Он подсчитал все. Он все предусмотрел. Он подсчитал и силу ветра, и высоту волн, и количество баллов, которые будут штормить. Он все подсчитал. И наше неверие, и маловерие, и страх, и робость, и отчаяние. Он все подсчитал. И знает, что в итоге все равно переправимся. Если Он сказал «переправимся», значит переправимся. А вот, братья и сестры, вот очень интересно, что много есть вот таких неевангельских учений, где так и преподносится, что если ты веришь в Бога, если Бог в твоем сердце, ну, это как социальное Евангелие, такая доктрина социального Евангелия, социального благополучия, что у Бога не может быть бедных детей, ты должен быть богатым. У Бога не может быть больных детей, ты должен быть всегда здоровый. Если ты с Богом, ты будешь всегда и богат, и здоров. А если ты беден, если ты больной, значит, с тобой что-то ненормальное, ты не духовный. Значит, Бога с тобой нет. Это как ненормально, как какая-то аномалия вроде в духовной жизни. Но однако мы когда смотрим на реальную жизнь, мы видим, что апостол Павел был болен, и болезнь его была неизлечима. Других исцелял, а у самого было вжало в плоть. Мы видим о том, что всех, кого весь мир не был достоин, они жили в нужде, терпели нужду, они не были богаты, они знали, что такое недостаток, что такое нужда финансовая, когда жили буквально вот всегда на донышке, никогда не кончалось. Они знали, это великие, это самые лучшие мужи веры, самые лучшие люди, которых весь мир не был достоин. Они знали нужду, они знали материальный недостаток, да? И как это все, как вот наши представления о Боге, они не совпадают с теми, которые вот были. Ну, я вот в этих учениках вижу себя. Мы себя видим в этих учениках. Они никак не могли сопоставить. Как это? Если учитель – это Бог и буря, но несовместимы. Какие-то вещи несовместимы. Братья и сестры, это и есть нормальная жизнь христианина. Когда Бог входит в нашу жизнь, Он не обещал нам материального процветания. Он не обещал, что благочестие будет служить для прибытка. Он не обещал нам, что у нас все будут здоровые, и у нас все квартирные и жилищные вопросы будут решаться по молитве и так сразу. Бог этого нам не обещал. Он обещал, переправимся. Он обещал, что мы на ту сторону переправимся. Вот что нам обещал. А все остальное он нам не обещал. Он обещал, что мы вот на ту сторону, в Новый Иерусалим, переправимся. А в каком состоянии переправимся, это он нам ничего не обещал. Братья и сестры, и вот здесь очень важно, что мы должны навсегда... Вот это Каргилю принадлежит мысль. Мы должны навсегда забыть эту ложную доктрину о том, будто бы благочестие служит к прибытку. О том, будто бы наша вера должна служить нам для материального изобилия и нашего финансового успеха и процветания. Наоборот, я часто вижу такие примеры, которые окружают нас, жизнь мою. Я вижу, что семья посвятилась на миссионерское служение, уехала на крайний север, люди, посвященные Богу. Вдруг муж утонул. Почему? Если поехали бы на курорт и утонул муж, вопросов не было, но люди посвятили себя служению Богу. Или ребенок утонул. Почему? Если поехали бы на Черное море, и ребенок утонул, вопросов нет. Но они же на служение поехали. Или угнали машину, или ребенок родился инвалид пожизненный, или дом сгорел, или много других всяких бед и бедствий. Почему эти беды и бедствия приходят в жизнь самых посвященных, самых любящих Бога людей, самых верных, самых достойных? Почему случается великая буря в жизни самых посвященных Богу людей? Что, они не духовные? Отпадает. Что, Бог не Бог? Тоже отпадает. Тогда почему? И оказывается, братья и сестры, что как раз великая буря, она нужна для того, чтобы испытать нашу веру. Богу нужна наша вера, друзья. Это самое главное. Приду на землю, найду ли веру на земле? Найду ли веру на земле, Господь говорит. А как можно узнать нашу веру? Нашу веру мы не можем узнать, какова ее сила, если великая тишина вокруг нас. Мы не можем узнать степень веры, пока мы проповедуем на кафедре вот здесь, или поем песни, или декламируем стихи, или приносим свое тело 3 раза в неделю на собрание. Для того, чтобы узнать веру, нужно бедствие, нужна скорбь, нужна великая буря. И для того, чтобы испытать нашу веру, апостол Иаков говорит, не бойтесь, братья, когда впадаете в великие искушения, да, в различные искушения. Не бойтесь, братья. Я сейчас прочитаю, чтобы дословно было, не приблизительно. 1 глава послания Иакова. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. С великой радостью принимайте, братья». То есть, я так понимаю, что у братьев из иудеев, рассеянных, тоже были вопросы. Если Господь с нами, если Господь является главой церкви, то почему мы потеряли жилище в Иерусалиме, почему мы рассеяны, почему мы терпим бедствия в материальном отношении? Почему с нами все это происходит? Такие приключения странные. И он объясняет им, что эти приключения Бог допустил для того, чтобы после великой бури произошла великая евангелизация. Вы бы сами добровольно не пошли в эти места, если бы вас бы не сорвали бы ваши шатры, из ваших жилищ бы вас не изгнали. А как распространится Евангелие? Каким образом будут рождаться новые церкви? А когда рассеявшиеся стали благовествовать Слово Божие, тогда стали появляться новые группы из уверовавших. И, братья и сестры, я бы хотел бы привести несколько примеров, что именно великая буря свидетельствует о том, что Бог с нами. Это и есть свидетельство о том, что Бог благословляет нас. Иногда есть неправильное такое понимание. В каком-то деле человек молится, его спрашивают: «Ну, брат, как ты познал волю Божью?» А я, говорит, познал так: «Господи, если все обстоятельства будут мне сопутствовать, то это точно твоя воля». Братья и сестры, всегда ли, когда обстоятельства нам сопутствуют, является ли это волей Божьей? Но в данном случае мы видим, что им сопутствовал не попутный ветер, а противный ветер и великая буря. Является ли это благословением, или это является чем-то отрицательным, да? Ну вот, например, обстоятельства, которые складываются в нашу пользу, часто являются не доказательством того, что Бог с нами и Бог отвечает на наши молитвы, а часто складывающиеся обстоятельства являются утверждением, что мы не на верном пути, что пути как раз у нас неверные. И человек, не зная до конца Божьих принципов, соблазняется, как раз идет на эти неверные маяки, на эти неверные указательные знаки, думая, что если обстоятельства его жизни складываются благополучно, это и есть воля Божья. На самом деле он идет против воли Божьей. И Бог не участвует в этом деле вообще. Но он себе внушил мысль, что как раз великая тишина в моей жизни, складывающиеся обстоятельства, это и есть воля Божья. Например, Гиезий смотрит уходящий караван с серебром и всякими одеждами и думает, вот если я сейчас побегу и попрошу мешок, а мне дадут два, вот это точно воля Божья. И побежал, и погнался, и говорит, дайте мне мешок серебра. Ему говорит, возьми два, зачем всего мешок? И он думает, ну надо же, а как все хорошо. Прямо ветер дует в мои паруса, ну надо же, как хорошо все. Ну просто обстоятельства все так складываются в мою пользу. Да еще сказали, да что ты будешь сам нести, давай мы тебе поможем. Да и принесли, и прямо в шатер. Но он думает, ну надо же, как обстоятельства мне сопутствуют. Точно воля Божья, братья и сестры. Вот так большинство иммигрантов оставляли церкви и братство, уезжая в Америку, думая, что вот это воля Божья. Если я приду, мне дадут статус беженца, и никаких трудностей не будет, я удачно продам дом и удачно переведу деньги за рубеж. Вот это и есть воля Божья. Братья и сестры, попутный ветер дул в паруса Гиезии. Написано «Глаза глупца на краю земли». Это об эмигрантских настроениях. Братья и сестры, нам нужно иметь духовный взгляд, нам нужно иметь духовный опыт, нам надо знать Бога, нам нужно умножать свое познание о Боге, чтобы не по попутному ветру в наши паруса определять волю Божью, а по каким-то другим ориентирам и другим принципам. И это очень важно, потому что иначе мы будем постоянно сбиваться с пути и для ориентира брать совсем неверные знаки. Вот я бы хотел бы привести несколько примеров из Ветхого Завета. Мы, никто из нас не сомневается в том, что когда что народ израильский пошел в исход, в землю обетованную по Божьей воле, и Господь шел впереди них, и они... Все были избавлены от этих египетских казней по Божьему благословению. Но если Господь с ними, они так рассуждали, и если это Бог нас крепкой рукой и вывел из дома рабства, из Египта, и повел нас в землю обетованную, если это так, что действительно это Божьи пути, то у нас должно быть все хорошо. У нас не должно быть на пути в землю обетованную никаких препятствий. Должна быть великая тишина. Но вдруг мы встречаемся с великой бурей. И это в первые же дни исхода. И вот тут у них никак это не совмещалось. Как это? Если Бог нас ведет, то откуда буря? И почему она взялась в нашей жизни, эта буря? И начался первый ропот. И давайте откроем книгу «Исход», 14 глава, и прочитаем с 8 стиха. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокую, и погнали за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их расположившимися у моря. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам. Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых ныне видите, вы более не увидите, не увидите вовеки. Господь будет поборать за нас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что видишь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце фараона, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и на колесницах его, и на всадниках его». Братья и сестры, я хочу обратить внимание на то, что как быстро поменялось мышление народа израильского. Вот только совсем недавно, несколько дней тому назад, буквально выйдя из Египта, они радовались, что первенцы их с ними, что их первенцы не умерли. Они радовались тому, что там, как в семье египетской, великий плач, а у нас все первенцы. И люди, и скот, все живы. Какая радость! Ну, смотрите, какая она была недолговечная радость. Пока чудеса происходят, человек радуется. Но когда только лишь первое сопротивление, первое препятствие на пути, когда увидели фараона, 600 колесниц, всех начальников, которые их порабощали, куда исчезла вся радость? Вроде бы Господь с нами, да, но они почему нас преследуют? Почему они? Это же реальная опасность, это сила. Это мы без оружия, это они, а они вооружены до зубов. Лучшие колесницы со всадниками погнались. Братья и сестры, что это было, благословение или неблагословение? Вот эта великая буря в их сердце, это было неблагословение. Это было благословением. Братья и сестры, вот это было испытание их веры. Это первый раз они сказали Моисею, что ты нас вывел из Египта, что гробов у нас там было мало, что ли, в Египте. Первый раз они бросили упрек Моисею. И Моисей, хотя говорит, будьте спокойны, но сам вопиет к Богу. Знаете, у него тоже не все спокойно. Хотя он как вождь, как руководитель, он так и должен успокаивать народ. Будьте спокойны. А сам он не очень спокойный. Он идет в палаточку, где он там находится, в шатер свой, и вопиет к Богу. Он понимает ответственность. Он понимает ответственность. Потом пройдет некоторое время, и этот эпит песней, они будут воспевать чудеса в поэзии. Мы будем читать псалмы, где они будут воспевать поэтические образы, как Бог поразил всадника и колесниц. Это потом. Но в режиме реального времени они не понимали Бога, они не познавали Бога. Для них Бог был непонятен. Пути Божьи были непонятны. Они не знали, что Бог всемогущий силен великую бурю превратить в великую тишину. А здесь просто проверка веры. Это просто момент, когда нужно держаться крепко и крепко за руку Божью. Они этого вот в этой реальной жизни недопонимали. Братья и сестры, когда мы сталкиваемся в своей жизни с реальной бурей, мы тоже часто, если у нас нет веры, особенно когда и говорит такие слова, что тебе, нужды нет? Как, в чей адрес? В адрес Бога, в адрес того, кто является владыкой земли, Господом неба и земли, в адрес того, кто сказал, что сея с вами во все посреди 7 золотых светильников. Мы знаем об этом? Что он знает ситуацию любой церкви изнутри, каждого сердца, приходящего в церковь. И наше сердце, и наши мотивы, намерения. Когда еще нет слова на языке нашем, Господь все знает совершенно. А мы вот иногда в отчаянных ситуациях, бывает, вот допускаем вот такие вещи, которые достойны покаяния. Тебе нужды нет. Если бы он знал, братья и сестры, Господь знает, ему есть до всего нужда, и он знает все обо всех, и ему нет нужды, чтобы его тревожить своими молитвами. Тебе нужды нет до того, что мы погибаем. Нужно просто просить Господи, умножь во мне веру и крепко держаться за его руку, и просить, чтобы Бог умножил нашу веру, и наше упование, и наше доверие, и верить. Если он сказал, переправимся, значит переправимся, и все будет хорошо. А все, что начинается с Богом, всегда хорошо кончается. И в это надо верить. Один брат рассказал историю про учительницу воскресной школы. Она рассказывала детям о том, как Господь испытывал Авраама. И она рассказывает детям о том, что Авраам связал своего сына и положил его на жертвенник, и взял нож, и поднял руку. Один мальчик говорит, я очень боюсь, мне очень страшно, не рассказывайте дальше. А девочка его успокаивает и говорит, история про Бога всегда хорошо кончается. Не переживая. А потом сестра рассказала, как ангел пришел с неба, как взял его руку и сказал, Авраам, теперь я знаю, что ты боишься Бога. Братья и сестры, история про Бога всегда кончается хорошо. История про великую бурю всегда заканчивается великой тишиной, братья и сестры. Вот так было и в жизни народа израильского. И Бог говорит Моисею, что ты вопиешь ко мне? И то множество, которое ты видишь, ты больше его не увидишь никогда. Немножко веры, немножко терпения. Держись покрепче за мою руку и действуй. Хватит вопиять. Братья и сестры, у нас есть два средства. Это молитва и посох. Возьми посох в руку твою и ударь, да? Есть две крайности. Молиться и ничего не делать. Или делать без молитвы. И то, и это крайность. Когда человек молится, и молится, и молится, и ничего не делает. Это крайность. Богу это не нравится. Он говорит, что ты вопиешь ко мне. А есть другая крайность, когда человек бьет по воде и предпринимает усилия, а ничего не происходит, потому что нет молитвы. В один город приехал брат, переехал со своей семьей большой. А в этом городе никогда была церковь, но никогда там не было братьев. И всегда сестры лет 20 были руководящими в церкви. И вот он приехал и своей семьей, большой семьей, организовал оркестр и говорит, теперь мы будем благовествовать. Пойдем с благовестием, откроем библиотеку христианскую. А ему сестры в этой церкви говорят, браток, будем давай молиться сначала, а не благовествовать. Говорит, сестры, сколько десятилетий вы молитесь о благовестии? 20 лет и ничего не делаете. Может, говорит, хватит молиться? Может, пора уже библиотеку организовывать? Идти по улицам и переулкам? Сколько можно об этом молиться и ничего не делать? И вправду подумали сестры, может быть, хватит молиться? А надо что-то предпринимать. И стали предпринимать. И дом молитвы стал наполняться возрожденными. И сегодня новый дом молитвы построили. И есть и хор, и молодежь, и молодые семьи. И из мира люди стали приходить. Братья и сестры, как хорошо, когда мы не только вопием к Богу, но что-то еще делаем, ободрившись в молитве. Братья и сестры, хочу еще один пример привести. Из жизни Иова. Бог сказал об этом человеке такие слова, такую замечательную характеристику Бог ему дал. Первая глава, 8 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Братья и сестры, ну если сам Бог засвидетельствовал о Иове, что он богобоязненный, значит, это так и есть на самом деле. И мы знаем из Писания о том, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся его, да? А это значит, наверное, что в жизни богобоязненного Иова не должно быть места никаких бурь, да, правда? И все должно быть очень хорошо, и Бог должен, в жизни его должна быть всегда тишина и спокойствие, достаток и никаких трудностей. Так это, да, братья и сестры? Но если ангел Господень ополчается вокруг боящихся. И вдруг после этих слов мы читаем, что сатана говорит Богу, а что, разве даром богобоязнен Иов? Вот Бог сказал богобоязнен, а сатана добавил еще два слова. Даром ли богобоязнен? И получилось из Божьей правды сатанинская ложь. Сатана, вот это слово «богобоязнен» выстроил совсем другую взаимосвязь. Он поставил богобоязнь в зависимость от материального прибытка. Что даром? Он материально заинтересован. Его богобоязненность служит прибытку. И если ты отнимешь от него ограды, и у него будет в жизни не прибыль, а убыток, вот тогда и посмотрим, будет ли он богобоязнен. И Бог говорит, хорошо, давай испытаем. Богобоязнен он ради чего-то или ни за что? Давай посмотрим, богобоязнен ли он по сути своей или только ради прибытков? И Бог говорит, все, что у него есть, все тебе отдаю. И, друзья, как срочные телеграммы приходят, одна хуже другой. И мы видим, что ресурсы у дьявола были великие. Он имел, владел и стихиями природы, великий ветер поднялся, да? Сила природы была в руке сатаны, значит, сатана может пользоваться силами природы, может. А огонь, который с неба не спал, тоже в руке сатаны, да? Тоже в руке. Оказывается, стихиями природы сатана может пользоваться. Дальше. Савияне напали, языческие народы тоже, это ресурсы дьявольские, да? Тоже, оказывается, ресурсы дьявольские. Вот почему мы еще, я и так думаю, это мое, ну, такое предположение и где-то и убеждения, но я его не хочу как бы быть навязчивым, если это вам не вкладывается, значит, пусть не вкладывается. Но мое такое предположение и убеждение, что та буря, которая поднялась на море, когда Христос был в лодке, она духовного происхождения. Эта буря не просто так. За этой бурей был сатана, был дьявол. Почему я так убежден в этом? Потому что мы читаем, что когда Господь прибыл на ту сторону моря, да, то первая встреча у него была с кем? С жилищем, с тем, кто, у кого было жилище в гробах. И сатана знал, что Христос приближается к тому человеку, у которого, который одержим легионом бесов. И сатана знает, что наступает час освобождения этой души. И чтобы, может быть, это как возмущение дьявольское, чтобы не допустить этого освобождения, он противный ветер воздвигает, чтобы вот этой встречи, может, с этим человеком не произошло. Ведь же ветер и буря, и море, и огонь с неба – это те небольшие ресурсы, которые Бог отдает, допускает сатане, чтобы он тоже действовал. И вот за этими волнами я вижу духовное такое происхождение. Это сатана часто поднимает эти бури, когда наступает великая победа. Накануне великой победы, великого освобождения этого человека, который связан дьявольскими цепями, который будет сидеть у ног Иисуса Христа, и все, когда будут видеть его в здравом уме, что он сидит и одет, и рассуждает здраво, и будет удивляться, так вот, чтобы этого не произошло, сейчас сатана поднимает эту бурю. Но это мое предположение. Я так думаю, что я имею право для себя вот так вот понимать вот этот текст, вот это происхождение. Так вот, вернемся к Иову. Что в его жизни случились крутые перемены, и в его жизни появилась великая буря. 10 детей, 10 похорон, 10 гробов. Потеря всего того материального достатка, который у него был. И дьявол и Бог смотрят на его реакцию. Каков он? Каков он, как богобоязненный человек, какая его будет реакция на эти обстоятельства? И Иов сказал, что Господь дал, Господь и взял, и да будет имя Господне благословено. Братья и сестры, он не сказал, что Богу, что у тебя нужды нет до моего горя. Он не сказал, что если бы Бог знал, он знал, что это все Бог. И он понимает, что Бог взял. И за тем, что он взял, он не до конца, может, понимал всего того, что происходило в духовном мире, но он понимал, что за всеми этими событиями, за всеми этими потерями стоит Бог. Братья и сестры, так ли мы понимаем с вами свои потери? Когда рождаются здоровые дети, мы говорим, о, Господь дал, слава Богу, радость какая, Бог дал. А когда рождается больной ребенок, инвалид, неисцелимой болезнью, мы понимаем, что это Бог дал. А мы с вами спешим упрекать этих людей, о, наверное, у тебя какой-то неисповеданный грех есть. О, а ты проверь свою жизнь. Мы спешим в своем сердце осуждать тех или думать о том, что в их жизни какой-то обязательно неисповеданный грех есть. Мы с вами не спешим судить о ближних своих. Братья и сестры, это тягчайшее преступление. Вот так судить о своих ближних. Вот так же судили. И эти три друга, которые пришли, четыре друга к Иову, которые сетовали на него и говорили, это какой-то грех неисповеданный, это не может быть, чтобы так все было у тебя в жизни чисто и непорочно, и чтобы на твою жизнь вот такие беды пришли. Братья и сестры, не спешите никого и ни о ком судить. Знает только Бог, почему умирают дети, и почему угоняют машины, и сгорают дома, и случаются аварии, почему случаются беды и бедствия. У самых непорочных, у самых богобоязненных, у самых достойных и самых духовных и посвященных Богу людей. Никогда не спешите делать свои скудоумные выводы. Вот чтобы в своем скудоуме приписывать ближнему какой-либо неисповеданный грех или говорить, что вот в жизни твоей что-то неблагополучно. Братья и сестры, как раз в жизни Иова все было благополучно, но шла брань между дьяволом и Богом. И Бог должен был доказать, что благочестие и богобоязненность Иова, она не связана с прибытками. И дальше, братья и сестры, последнее, что осталось в руке дьявола, это его жена. Все, отнял здоровье, отнял детей, отнял имущество, но еще жена осталась. И он ее использует, как, знаете, как стрелу в своем колчане, которая стреляет прямо в сердце. Самый родной, самый близкий человек в трудную минуту, от него ожидаешь поддержки, но вместо поддержки она говорит: ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри. Это последняя стрела в колчане дьявола, жена. И он положил перст ей на уста, говорит: ты говоришь, как одна из безумных. Братья и сестры, Иов отразил эту стрелу. Он не был уязвлен этой стрелой. Он потом скажет своим друзьям в 15 главе, мы прочитаем такие слова: умру в непорочности моей. Да, он непорочен. И есть вопросы, в которых он не уступит ни жене, ни друзьям, никому, братья и сестры. Вопрос непорочности уступать никому нельзя. Вот есть вопросы, в которых можно уступить. Можно жене уступить какой-нибудь интерьер в доме, какого цвета обои поклеить, там, или какого вкуса там борщ сделать, или сколько соли положить там в закрутку. Это в этих вопросах жене можно уступить. А вот в вопросах непорочности нельзя уступать. Нельзя уступать. Иов не уступил. Умру в непорочности моей. Ты одна из безумных. И когда стоит вопрос непорочности, это вопрос нашего спасения. И он не уступает ей, братья и сестры. Но мы знаем, что эта великая буря в жизни Иова закончилась великой тишиной. И Господь последние дни Иова благословил больше, чем первые. И материального достатка у него было больше. И дочери его были самые красивые из всех женщин на земле. Господь его благословил. И вот он не остался в стыде в своем уповании на Бога. Братья и сестры, а теперь вернемся еще раз к истории, которую мы с вами прочитали из жизни Господа и учеников. Когда-то наступила великая тишина. Что сказал Господь ученикам? Какие слова? Маловерные или у вас нет веры? Сороковой стих. «И сказал им: что вы так боязливы, как у вас нет веры?» Они были немаловерные, они были неверующими. У них вообще веры не было. Они вообще не верили в Него как Господа, они знали Его только как Учителя. У вас нет веры. Братья и сестры, наша вера, она испытывается не в таком, ну, такой тишиной, не тишиной испытывается наша вера. Есть ли вера во мне или в тебе, или в каждом из нас? Вот это Господь испытает. Господь допустит в нашей жизни тревожные ситуации. Может, кого-то Бог испытает одиночеством, а может быть, кого-то финансовым кризисом, а может, у кого-то раком почек, или раком крови, или потерей своих родных и близких, или еще чего-то. Бог испытает. Бог испытает. И тогда мы узнаем, насколько у нас много веры или мало веры. Обязательно Бог испытает нашу веру. Братья и сестры, Бог допустит обязательно каждому человеку такие обстоятельства в жизни, чтобы мы узнали о себе, много у нас веры или мало веры, или нет ее вообще. Бог допустит обстоятельства обязательно. И вот написано «боязливые». Кто-то подсчитал, что в Библии 366 раз упоминается слово «не бойтесь». На каждый календарный день с учетом высокосного года. Вот каждый день есть Божье обетование, Божье слово, не бойтесь. Братья и сестры, то, что прошло, уже не страшно. Страшно то, что будет. А что будет дальше? То, что было вчера, это уже пережито, это уже вчерашний день. Все, это уже прошло. А что нас ждет завтра? А что придет в следующем году? А что принесет вот новый наш 21 век, это новое столетие? Вот прошлое столетие – это мировые войны, это атеизм с принудительной системой, это революции, это тюрьмы, лагеря, гулаги, концлагеря. Это все было в прошлом. А что в новом? А что испытаний никаких не будет в 21 веке для церкви? У нас будет век демократии, век свободы, век такой терпимости к церкви, и все будет легко и просто, и ни за что не надо будет платить. Такого не будет. Мы знаем, что сатана всегда будет вести брань с агнцем. Так вот, смотря в завтрашние дни, у некоторых людей уже сегодня нет веры, и они уже боятся. Они говорят так: а что будет, когда нельзя будет купить и продать? А как мы детей своих прокормим, когда нельзя будет ни покупать, ни продавать? А если мы будем умирать от голода, а еще хуже, если наши дети на наших глазах будут умирать от голода, от того, что мы не примем начертания, а как это будет, а что будет? Вот это число 666, я говорю, друзья, а где в Библии написано о том, чтобы мы ожидали с вами великую скорбь? Такое есть повеление? Ждите прихода Антихриста или ждите великую скорбь. Такое есть? Везде написано, чтобы мы ждали не приход Антихриста, не 666, чтобы мы ждали пришествия Иисуса Христа, потому что в этом у нас славная надежда, потому что мы знаем, что в пришествии Иисуса Христа Он подаст нам облако, и мы будем взяты от грядущих бедствий, грядущих на всю вселенную. И Господь знает, если Он сказал «переправимся», значит «переправимся». И мы не будем видеть смерть умирающих детей, когда никто не сможет ни купить, ни продать, это нас не будет касаться. И мы не должны смотреть и ожидать грядущих бедствий, мы должны смотреть и ожидать грядущего пришествия Христа. И Господь говорит: «Не бойтесь». У меня был один друг, мы с ним переписывались в детстве, в отрочестве, в юности. И потом, где-то вот лет 10 тому назад, я с ним встретился. Приехал к нему, навестил его. Ему сейчас 45 лет, он еще не женатый. Я ему говорю: «Саша, а что ты не женишься?» Говорит: «Вениамин, сейчас финансовый кризис. Я не смогу содержать свою семью». Я говорю: «Слушай, а я как раз в 91-м году женился, когда только начался финансовый кризис. И вот уже, говорю, у меня семеро, и все, всех пропитал, ничего страшного, с голода никто не умер. А ты боишься жениться, а вдруг финансовый кризис». Так вот он... Когда 91-й год наступил, потом 92-й, там рыночная экономика, он какие-то деньги потерял, а потом он решил сушить сухари. И насушил 10 мешков сухарей. А ему родные братья, его младшие по возрасту, но уже имевшие немаленькие семьи, вот одного, три, трое, у другого, семеро детей, они говорят: «Саш, а что ты делаешь?» Говорит: «Вы ничего не понимаете, вы ко мне как к Иосифу в Египет за хлебом будете приходить. Скоро будет такой кризис финансовый. Не прокормить, не купить, не продать. Это я вас буду кормить. Я вот 10 мешков сухарей в комнате. А мама, смотря на него, 12 мешков сухарей насушила». Говорит, проходит некоторое время, смотрю, моль летает по потолку. Я думаю, откуда такая моль? Откуда она взялась? Открывает, говорю, мешок, оттуда целое облако моли. Я понял, что этот хлеб уже несъедобный. Зову брата, говорю: «Слушай, у тебя свиньи есть? Ты возьми этот хлеб для свиньи». Он говорит: «Знаешь, Саша, уже этот хлеб даже свиньи не едят». Вот так он, кормилец братьев из Египта, постыдился в своих сбережениях. Проходит время дальше. Стал покупать, уже стал не сухари сушить, но понимает, что финансовый кризис грядет. Стал деньги вкладывать в бытовую технику. Стал покупать двухкамерные холодильники, стиральную машину. И все это в упаковках в центре комнаты. Вот так складывает, складывает штабелями. Я говорю: «Саш, а что у тебя это все сложено?» Говорит: «Да по твоей комнате можно только боком ходить». Говорю: «В комнате так просто не... Только боком можно так вот протиснуться между стенкой там, бытовой техники и еще какой-то там вот. Все в упаковках». Говорит: «Придет время, когда деньги обесценятся, а я это продам, и у меня деньги будут». Говорю: «Саш, а неразумнее ли? Неразумнее ли? У тебя братья твои, младшие тебя, у них большие семьи. Я знаю, в семье твоего брата жена стирает руками, а у тебя стиральная машинка тут ржавеет. Гарантийный срок прошел 3 года, она у тебя стоит в упаковке. И холодильник двухкамерный. Ты подарил бы своим братьям, а когда придет финансовый кризис, они тебе тоже чем-то помогут». «Нет», говорит, «ты ничего не понимаешь». Вы знаете, я понял, что он одержим духом страха. Он в оцепенении, он ждет грядущих бедствий на всю вселенную. Он ничего делать не может, потому что ждет: вот-вот придет тот день, когда ни купить, ни продать. И вы знаете, 45 лет, а он все ждет завтрашнего, а может быть завтра придет, а может через год придет». И я тогда подумал, вот в таком положении многие верующие находятся, которые не ожидают пришествия Христа, а ожидают пришествия Антихриста. Они скованы страхом, они боятся, и Господь говорит: «Не бойтесь, маловерные, как у вас нет веры. Дойдем до небесного Иерусалима, приплывем к тому берегу, скажет: добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Поэтому с улыбкой на устах будем поднимать голову нашу к небесам и говорить: «Господи, гряди».